примирить которые оказывается не под силу даже Госплану. По многим линиям такое развитие толкает к введению элементов рыночных отношений. Мало довести делегирование полномочий до уровня предприятий. Необходимо превратить их производительный труд в общественно полезный. Эмпирически это означает, в частности, преодоление диктата производителя над потребителем. В попытке создать механизм учета спроса государственная монополия обязывает производителей самим реализовывать произведенную продукцию, переходя с этой целью со взимания оброка, безразлично в натуральной или денежной форме, к изъятию фиксированного процента с выручки, полученной в результате реализации продукции. На этом пути таится немало ловушек, логика преодоления которых заставляет вводить товарно-денежные отношения во все более полном объеме. Имеющиеся исторические прецеденты показывают, что дальнейшим логически необходимым шагом на этом пути является предоставление руководителям предприятий право использовать полученную прибыль для расширения производства, а значит, право покупать и продавать основные фонды, нанимать дополнительную рабочую силу, свободно устанавливать заработную плату со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вопросом о том, каковы эти последствия, задавались еще легисты Фадзя в Китае III века до нашей эры. В условиях централизованной авторитарной государственной монополии и перед лицом необходимости развивать производительные силы страны, легисты предлагали реформы, которые открывали путь для развития частнособственнических тенденций и роста товарности хозяйства. Однако по мере осуществления политики реформ, открывавших новые возможности экономическому развитию страны, у легистов стало намечаться отрицательное отношение к крупному частному предпринимательству, развивавшемуся наиболее активно в области промыслов, ремесла и торговли. Если государство вызовет к жизни силы народа, но не сумеет их обуздать, то оно будет нападать на самого себя и обречено на погибель, заявлял Шан Ян. Примечание. История древнего мира. Москва, 1983 год. Том 2. Страница 528. На практике все превратности этого пути проверены 300-летней историей эллинистического государства Птолемеев в Египте. А вообще-то данный тип развития один из наиболее распространенных в истории. Но для того, чтобы история чему-то учила, ее необходимо учиться видеть в ней прежде всего не антураж в виде кривых мечей или экзотических китайских халатов, а логику развития многоукладных социальных организмов. Только элементарным незнанием фактов экономической истории и непониманием основ ленинской теории многоукладности можно объяснить то, что наши теоретики, творя экономический велосипед, до сих пор претендуют на мученический венец хозяйственных реформаторов-первопроходцев. Каковы же плюсы и минусы такого развития и его формационно-укладная природа? Плюсы, казалось бы, очевидны. Увеличивается объем производства, растет благосостояние населения. Но благосостояние вообще не существует так же, как и свободы вообще. Перефразируя Ленина, можно задать вопрос: благосостояние для кого? Для каких именно групп населения? Ответ на самом деле известен всем. Благосостояние члена общества в этом типе развития растет в той мере, в какой он вовлечен в одну из частных форм присвоения, в один из экономических укладов. Возникает парадоксальная ситуация. Чем дальше человек уходит от привычного нам социалистического уклада «жизнь на одну зарплату», тем в большей мере растет его благосостояние. Это своеобразное материальное стимулирование неизбежно наносит ущерб делу преодоления отчуждения вообще и делу воспитания соответствующей личности в частности. Другая иллюзия состоит в том, что государственная монополия, поддерживая жесткий контроль и взимая налоги с культивируемых ею частных укладов, может якобы увеличить свой доход. В беспочвенности этих мечтаний убедилась еще династия Птолемеев. Государственная форма собственности никогда не сможет удержать контроль над развитием частных форм, уже хотя бы потому, что экономические формы деятельности являются эволюционно более высокими, более прогрессивными, по сравнению с организационными, и, как показывает история, неизменно торжествуют над ними. Птолемеи, приоткрыв лазейку для частных форм, затем тщательно раздували бюрократический аппарат, создавая одно контрольное ведомство за другим. Чиновники, получающие зарплату, никогда не смогут проконтролировать обладающих широкими возможностями влиятельных частных